Братья и сестры, сегодня во время вечернего служения хотелось бы вместе с вами посмотреть на одну книгу Ветхого Завета. Давайте представим себе, что вы сейчас находитесь на курсах, и я думаю, что это справедливо. Ваша церковь так давно принимает курсы братские. Вот вы сейчас присутствуете на одном из уроков по экзегетике Ветхого Завета. И мы с вами, друзья, посмотрим на книгу одного из малых пророков, которую называют книга пророка Авдия. К сожалению, друзья, мы не сможем сейчас ее прочитать целиком, 21 стих всего одной главы, но тем не менее читать мы ее не будем. Те, кто уже давно верующий, возможно, вы ее помните. Те, кто недавно верующий, у вас будет эта возможность дома ознакомиться с этой книгой более подробно. И надеюсь, что после наших с вами рассуждений вам станет более понятно. Итак, друзья, книга пророка Авдия. Что мы знаем об этом человеке? Как бывает очень часто, о самом пророке мы ничего не знаем. Практически ничего. Мы знаем, что его имя переводится как «служащий Богу». И, как и многие другие пророки, друзья, больше о нем никаких сведений мы не встречаем. И это хорошо подчеркивает ту мысль, что для пророков самое важное его служение, его пророческое слово, а не сама личность. Очень часто величайшие Божьи мужи, которые действительно много что сделали, они на первый план выставляют не свою личность, не свою жизнь, не свою деятельность, а то, что через них сделал Бог, какую вещь через них сказал. Это хороший урок для нас всех с вами, да, друзья? Потому что бывают очень яркие личности, и о них много знают, но мало знают, что они сделали. Бывают яркие дела, но с такие личности в тени. Вы помните, например, когда Иоанн Креститель такие слова сказал: «Ему должно расти, а мне умоляться». Друзья, вот что-то примерное с пророком Авдием. Мы даже точно не знаем, когда он жил. Есть некоторые предположения, но эти предположения действительно такие достаточно приблизительные. Еврейские талмудисты считают, что Авдий был из идумиян, то есть из сынов Едома. И если это правда, а это возможно правда, потому что еврейские и талмудисты, они достаточно глубоко знают историю своего народа, то эта информация, она такая, знаете, немножко трагичная. Почему? Потому что вся книга пророка Авдия написана как свидетельство против идумиян, против Едома. И получается, что пророк, сам будучи сыном этого народа, получается, принес печальную весть от Бога этим людям. Такое, кстати, бывает нередко. Например, помните, кто написал послание семи церквам, которые записаны в книге Откровения? Кто написал эти послания? Иоанн. Апостол, да, апостол Иоанн. А почему именно через него Бог послал это послание семи церквам? Дело в том, что эти семь церквей, эти церкви называются малоазиатские. И апостол Иоанн был как раз епископом или старшим пресвитером малоазиатских церквей. И был пресвитером церкви города Ефеса. И первое послание, которое он писал, это было послание Ефесской церкви. Друзья, наверное, апостолу Иоанну было очень сложно писать такое обличительное послание из уст Бога в церкви, в которой он жил, которую он любил, и церквам, за которыми, в общем-то, он оказывал попечение. Вот что-то примерно и книга пророка Авдия. Он пишет своему народу, с которого он вышел, в котором он родился, и который теперь получает очень строгую весть. Мы уже не стали читать, друзья, эту книгу, но я коротко сообщу, что в этой книге Бог приговаривает Едом к уничтожению. То есть это книга-приговор. Это книга, в которой Бог говорит о том, что идумияне будут разрушены и будут уничтожены полностью, и больше они не будут существовать. Друзья, давайте пойдем дальше. Давайте немножко посмотрим на такой исторический фон этой книги. Итак, Идумея. Вот эта желтая, большая такая часть, это Идумейское царство. Друзья, вы помните, что при царе Равааме, то есть сыне Соломона, царство разделилось на две части. Царство Соломона разделилось на две части. Это на северная часть, на северное царство, которое называется Израиль, со столицей в Самарии, и на южное царство со столицей в Иерусалиме, которое называется Иудея. Конечно, кроме вот этого большого царства, которое было раньше, и которое теперь разделилось на две части, Кроме этого существовали другие царства. Одно из этих царств называлось Идумейское царство или Едом. Оно вначале было совсем небольшим, потом оно стало намного больше, это царство. И, в общем-то, оно по своей территории, не по значимости, но по территории, оно было достаточно большим. То есть оно, в общем-то, не меньше, чем было царство Иудейское или царство Израильское. И всю историю, когда существовало царство объединенное, иудейско-израильское, а потом, когда оно было разделенное, всю эту историю параллельно существовало царство Идумейское. Оно не играло большой роли в истории того мира, оно было достаточно незначительным по своему влиянию, но оно было. Оно было, и оно было довольно долго. Прошло время, друзья, и мы знаем, что царство Израильское, вот это царство, оно было... велось такой отступнический образ жизни. В этом царстве не было ни одного благочестивого царя. Там были цари получше, похуже, но ни одного не было царя, про которого было бы сказано, что он был вполне предан Господу. И причиной этого было то, что в этом царстве не было истинного богопоклонения. Вы помните, Роваам, чтобы люди не вернулись из этого царства в Иерусалим, что он сделал? Он поставил двух тельцов, одного в Дане, одного в Вифиле, и призвал поклоняться израильтянам вот этим тельцам. Таким образом, он ввел Израиль в грех. И именно по этой причине это царство очень быстро разлагалось. Там, где нет поклонения настоящему Богу, там очень быстро приходит нравственное разложение. И мы знаем, друзья, что ассирийский царь, точнее, Ассирия, вот тут вот немножко, видите, вот такая синенькая такая вот маленькая часть, это Ассирия, Ассирийская империя, она в 722 году до Рождества Христова, она завоевывает Самарию, то есть столицу вот этого царства, она уничтожает это царство, уводит всех, ну почти всех евреев отсюда в плен, 10 колен уходят в пленение, так называемое ассирийское, и до сего дня никто не знает, где эти колен находятся. На это место заселяются другие люди, которые образуют такое население, которое называется как? Самария, да? Самаряне. Кстати, очень интересный народ, они до сего дня существуют, самаряне. Мы про них говорили на третьем курсе. Самаряне сейчас примерно их около 1000 человек. И они до сего дня существуют, они совершают служение, и кто из вас хочет, можете посетить их служение, потому что это единственный народ в мире на данный момент, который исполняет все заповеди Торы. Потому что евреи, которые сейчас живут в Израиле, они исполняют заповеди Талмуда, а не Торы. А вот именно самаряне исполняют заповеди Торы. Их совсем немножко, но они вот держатся. Друзья, к этому времени, когда вот перестало существовать вот это царство израильское, подобная участь ожидала и царство Иудейское. И вот, скорее всего, Авдий жил как раз в тот самый период, когда уже Израильского царства не существовало, а Иудейское царство еще существовало. Вот. И параллельно всем этим царствам существовало царство Едома. Идумеи, друзья, это как бы такая область, я еще раз скажу, она очень гористая, очень неплодородная. Это место, где в основном находятся такие довольно печальные желтые горы и довольно возвышенное место. Ну, в общем, там особо ничего хорошего нет. Считается, друзья, что царь Ирод, ну, известный нам царь Ирод, который убивал младенцев и так далее, он был, не то, что считается, а так написано, он был идумеянином. Идумеянином. Кстати, это интересно, что конец или самый яркий представитель идумеян – это все-таки царь Ирод. И Едом, вы помните, откуда произошел вообще Едом? Кто это был Едом? Это Исав. Иаков и Исав, два родных брата, которые были вместе, которые, в общем-то, родились вместе, жили вместе. Но, посмотрите, от Иакова произошло что? Благословение, произошел Христос, от Исава произошел Едом и, в конечном итоге, Ирод, который этого Христа гнал. Да? Вот интересно, вот два брата родились, а потом одних поколений прошли, и одно поколение родило Мессию, а другое поколение родило того, кто Мессию гонит. Вот такая, друзья, маленькая историческая справка о Едоме. Друзья, давайте мы, прежде чем посмотрим следующий слайд, мы отметим очень интересную мысль. Дело в том, что вот книга пророка Авдия, она содержит большой кусок текста, большую такую часть текста, которая почти дословно повторяет 49 главу книги пророка Иеремии. Вот давайте мы немножко посмотрим, друзья, на эти два текста. Итак, 49 глава, книга пророка Иеремии, буду читать с 7 стиха. Написано так. «О Едоме так говорит Господь Саваоф. А разве нет больше, более мудрости в Фимане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их? Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах, жители Дедана, ибо погибель Исава я наведу на него время посещения моего». Друзья, почти те же самые слова один в один повторяются в книге пророка Авдия. Я прочитал только маленький кусочек. Но если сравнить книгу пророка Авдия и книгу пророка Иеремии, вот именно 49 главу, именно 7 стиха, то мы увидим, друзья, что это почти дословный текст. Почти дословный. Как так произошло? Почему? Итак, в общем-то, Авдий написал не очень большую книгу. Она всего лишь одна глава. И то он взял и скопировал почти полглавы из книги пророка Иеремии. И, в общем-то, наверное, это не очень честно. И зачем так было делать? У народа Божьего была книга пророка Иеремии, они могли бы прочитать это там. И очень многие люди, они вот, которые изучают Библию, они думали, почему так произошло. Вы знаете, я выражу мнение некоторых ученых, богословов, и мое собственное мнение, которое мне больше всего как бы нравится, вот именно объяснение вот этого текста. Дело в том, друзья, что я уже вам сказал, что книга пророка Авдия – это некий приговор. Это то, что Бог сказал и сказал безапелляционно. То есть невозможно это изменить. Но мы знаем, друзья, что это не в характере Божьем. Мы знаем, что Бог никогда не подписывал приговор, не предупредив людей заранее. Написано в книге, в книге Иова, в 33 главе написано так. Бог говорит однажды, а дальше как? Если того не заметят в другой раз, потом что? Потом... во сне, потом болезнь в костях, потом и так далее, а потом и душа его приближается к могиле. Друзья, то есть Бог желает достичь какой-то вести до сердца человека, он не говорит ему один раз. Вот сказал человеку на собрании, человек в это время отвлекся на что-нибудь, на разговор с соседом, на свой телефон, на свои мысли, на что-то отвлекся, не заметил этого, не обратил внимания. И Бог говорит, все, я тебе сказал, ты будешь виноват. Друзья, нет, Бог так не делает. Бог многократно, много раз говорит людям одно и то же, желая им повторения того, что он хочет донести. И если человек все-таки сопротивляется этой вести, то Бог его останавливает через какие-то трудности, бывает. Даже через болезни, вот мы прочитали сейчас книга Иова, там написано, да, болезнь в скорбях. Иногда через какие-то яркие события в жизни, чтобы человек понял. Друзья, и эта мысль, она повторяется на протяжении вообще всей Библии. 10 египетских казней, яркое доказательство того, что Бог не желал смерти первенцев в Египте, и только на 10-ю казнь отложил. Яркое свидетельство этому же правилу, это книга пророка Ионы, который пришел в Ниневию, да, вот в ту же самую Ассирию, и он свидетельствовал, и что ниневитяне покаялись, и Бог изменил свое решение, чтобы уничтожить Ассирию. Этому же самому свидетельствует и масса других пророков, которые возвещали предупреждение Божие, и когда люди внимали предупреждением Божьим, Бог свой суд убирал. Но книга Авдия, она как будто бы другая. Она как будто бы не дает человеку никакого шанса. Она является окончательным приговором. И возникает вопрос, а чем это так Едом-то провинился, и думияне провинились, что по отношению к ним не было вот этого пути милости? Почему Бог даже ассирийцам, друзья, которые по свидетельству историков, у которых площадь перед дворцом была выложена человеческими черепами у врагов, друзья, даже им Бог дал возможность покаяться, даже им Бог дал возможность внять предупреждение пророка, а вот идумиянам не дал, Едому не дал. Почему? Почему сразу приговор? Почему сразу такое жесткое решение? Друзья, и оказывается не сразу. Оказывается, за некоторое время до Авдия Иеремия писал уже об этом. Если сравнить два текста, книгу пророка Иеремии и книгу пророка Авдия, вы увидите одно отличие. Точнее, отличий несколько, но они все одноплановые. Что это за отличие? В книге Иеремии все написано в будущем времени. А в книге пророка Авдия все написано в настоящем времени. Вот, например, написано там так. Вот, допустим, написано в книге пророка Авдия. Так говорит Господь Бог о Едоме. Весть услышали мы. Весть услышали мы. Если смотреть подстрочник еврейского языка, то слово весть означает точное знание. Так говорит Господь о Едоме. Точно услышали мы. 100%. Этот же самый текст в книге пророка Иеремии звучит так. Слух услышали мы от Господа. Если смотреть подстрочники, там это мысль. План Божий мы услышали. Понятно мысль, да, друзья? То То есть книга пророка Иеремии, это как раз и было то самое предупреждение Едому о том, что им грозит бедствие, если они не свернут со своих путей. А книга пророка Авдия, это уже результат упорного сердца Идумиян. Друзья, вот знаете эту мысль, которую мне хотелось очень сильно вам отметить, что ну, вот в следующем слайде у нас подчеркивается, да, что Исав, Едом, Идумияне, это все одно и то же, да, он не внял предупреждением, он не внял вот этому совету, который, или вот этим словам Божьим, который Бог через пророка Иеремию так хорошо и так четко и так понятно изъяснял. Какой практический вывод мы можем сделать для нас с вами? Друзья, каким бы христианином мы не были, молодым или уже давно в вере, какое бы служение мы ни несли, друзья, Бог всегда идет по этому же самому пути. Он всегда человека предупреждает. Он всегда его предупреждает многократно. Он всегда предупреждает его многообразно. И, друзья, я знаю точно по своей собственной жизни и по жизни тех людей, с кем мне приходится общаться, все мы говорим так, что когда нам приходит какое-то переживание или какие-то последствия, то мы говорим, а ведь Бог нас предупреждал. Мы вспоминаем прошлый путь и мы отмечаем, что вот там нас предупреждали, и там нас предупреждали, и там Бог нам говорил, и там нам Бог говорил. Но мы проявляли жестокосердие, и мы пожинаем плоды своего жестокосердия, друзья. И посмотрите, Исав или Едом или Идумей, это все одно и то же. Он получает приговор из уст Авдия. И я, друзья, уверен, что он не имел права огорчаться на этот приговор. Он не может сказать, Господи, я не знал. Если бы ты мне раньше сказал, я бы обязательно задумался. Друзья, Бог раньше говорил, в том числе и через пророка Иеремию. Возможно, в нашем собрании есть тот человек, который еще сопротивляется каким-то Божьим откровениям, когда мы, может быть, как написано в послании к Римлянам, заглушаем истину неправдою. Истина открывается нам. Открывается через творение, открывается через проповедников, открывается через Библию, открывается через нашу совесть. Мы ее знаем, эту истину, но эта истина нам неудобна. Эта истина, она приведет к тому, что нам придется изменить нашу жизнь. Надо что-то исправить, что-то убрать, что-то поменять, друзья. И мы эту истину как-то подавляем, как-то оправдываем самих себя, как-то заглушаем ее, друзья. И Бог милостив. Он продолжает говорить, иногда десятилетиями, но когда-нибудь он скажет свой приговор. Есть такая пословица в русском языке, сколько бы веревочки не виться, а конец будет, да, друзья? Вот так же и в духовном мире. Да, Бог очень долготерпелив, он очень милостив, и этот конец не скоро и не сразу, но он приходит. Итак, друзья, первое, что мне хотелось обратить внимание, о том, что вот урок, который хотелось бы взять из этой книги, это то, что Авдий не предупреждает, а он окончательно выносит в суд Едому. Друзья, почему это произошло? Почему так? Кстати, вот ну, некоторые моменты, которые я хотел все-таки отметить. Ну, например, допустим, первый момент, который различие между вот, на будущем времени. В книге пророка Иеремии там идет надежда. «Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня». Это Иеремия 49 глава. У Авдия уже нет надежды. В книге Иеремии 49 глава 5 стих. «Вот я сделаю». Авдий 1:2. «Вот я сделал». Авдий, ну вот я уже про слух сказал, друзья, да? 14 стих Иеремии. «Я услышал слух от Господа». У Авдия: «Вот Господь Бог о доме верно слышанными». То есть, друзья, вот она разница. И еще раз скажу, что и книга Иеремии предупреждает, книга Авдия утверждает. Почему это произошло? Что же привело Едом и Идумиян в такое состояние? Почему они не вняли предупреждением Божьим? Друзья, что же повлияло на это? Знаете, некоторое время назад я видел очень страшный видеоролик. Это случилось в Казахстане, я не знаю этих людей. Это просто видеоролик, кто-то распространил, но он очень-очень страшный. В чем его страшность? Идет подросток по железнодорожным путям. Он идет по железнодорожным путям, и в ушах у него наушники. Видимо, он слушает какую-то очень громкую музыку. Он идет, красивое место, и мы не слышим музыки. Почему? Потому что мы слышим оглушительный рев паровоза или вот этого тепловоза, и машинист, он пытается привлечь себе внимание, он со всеми силами вот как-то он сигналит, а мы знаем, что у этого тепловоза, у этих вот электровозов, у этих, я не знаю, кто там был конкретно, тепловоз, электровоз, у них очень громкий звук, да, и он тормозит изо всех сил, но это огромная масса, многотонная, там десятки тонн, это, сотни тонн этой массы, она не может остановиться очень быстро, там сотни метров тормозной путь, и вот сигналит, друзья, и этот подросток не обращает внимания. Он просто идет по своему пути, но у него в ушах то, что мешает ему слышать. И в конечном итоге этот электровоз сбивает этого подростка, ну, конечно, насмерть. Друзья, это очень печальная картина, очень жалко. Я не виню этого мальчика, потому что мы не знаем его. Но сам факт, друзья, почему он не внял предупреждение? Почему он не услышал? Почему он... Если бы он услышал, друзья, как вы думаете, он сбежал бы, убежал бы или нет? Ну, конечно, он убежал. Он не специально этого хотел. Он не самоубийца. Он не хотел там броситься под поезд. Он хотел жить. У него были планы, у него были мечты. Он, может быть, не был плохим человеком. Может быть, он был добрым, хорошим, заботливым сыном. Но он погиб. Почему, друзья? Что-то помешало ему услышать. Что-то помешало ему услышать тот вот звук, который доносился, который нес ему жизнь. Вот я представлял потом эту картину. Возможно, он этот звук слышал. Возможно. Но когда вот играет рок-музыка какая-нибудь или такая современная музыка, там не разберешь, да, там не разберешь, что там музыка или звук паровоза или еще что-нибудь. Возможно, он просто подумал, что это один из каких-то звуков в той композиции, которую он слушает. Друзья, вот эта мысль, которую я хотел отметить, что-то помешало услышать, что-то помешало внять предупреждением. Друзья, вот сегодня Господь тоже очень громко говорит, очень громко предупреждает каждого из нас, весь этот мир предупреждает. Друзья, это предупреждение несутся со всех сторон, не только со стороны Библии, не только со стороны природы, вот этими катаклизмами разными, но даже, вы знаете, со стороны, вот, можно сказать, неверующих людей. Слышали ли вы о том, что в мире существуют так называемые, я, к сожалению, фотографию не догадался поставить, но можно было бы это сделать, так называемые часы судного дня? Наверное, вы слышали, можете посмотреть, дома прийти, там, забить в интернете поиски. Часы судного дня. Это действительно большие часы, которые показывают то время, которое по предположению светских ученых, светских социологов, людей, которые наблюдают за этим миром, которые показывают, сколько осталось времени до того момента, когда все Земля прекратит свое существование. Не физически, а жизнь на Земле прекратит свое существование. Друзья, вы знаете, сколько там сейчас времени? Без 4:12. 4 минуты осталось. И это не библейская мысль. Это не проповедники проповедуют. Это светские люди. Они поставили 4 минуты до конца этого мира. Конечно, 4 минуты не в планах вот нашего времени. Но сам факт, не без 15:08 вечера, друзья. Не 15 минут третьего дня. А без 5 или без 4:12 ночи. Судный день, даже с точки зрения этого мира, он близится. Почему же люди не слышат предупреждений? Почему как будто бы человек пребывает в чем-то, что мешает ему слышать? Что же это за причина? Что помешало Исаву, Едому? Что помешало многочисленному народу Идумиян? Что помешало услышать Божье предупреждение? Что помешало? Друзья, мы сейчас об этом будем говорить. Прежде чем об этом поговорим, друзья, фотография – это город Петра. Вообще, а правильно бы сказать город Петра, потому что назван в честь Петра. Но вообще его называют почему-то город Петра. Город Петра сейчас находится в современной Иордании. Действительно, туда тоже можно попасть. Например, с Израиля экскурсии отправляют туда, по-моему, за $200, если не ошибаюсь, или 200 шекелей, я не помню, какая цена. Моя мечта всегда там попасть туда, но ни разу там я не был. Это очень интересное историческое место. Почему? Потому что это целый город, вот еще раз говорю, в таких горах Иордании, который вот в скалах или в горах, вот он вырезан в горах. То есть это интересное место, там дворцы, дома, все это как бы в горах вырезано. Очень интересно. Друзья, как раз вот город Петра, ну, кстати, вот почему Петр называется в честь Петра, ну, не того Петра, может быть, которого апостол Павел, да, Петр который, а именно в смысле, что камень. Петра – это каменный город. Почему, друзья? Почему? Потому что, почему мы о нем говорим? Потому что это как раз и есть столица Едома. Вот эта карта, если посмотреть на нее, вот видите карту, вот желтое такое пространство, вот это, да, и вот тут написано Петра, видите, да, Петра, это столица Едома. Вот то, что от нее осталось сейчас, это столица Едома. Друзья, этот город расположен на территории современной Иордании, на высоте 900 метров над уровнем моря, окружается местностью долина Арава в очень узком каньоне, который называется каньон Сиб. Проход в эту долину может быть только через ущелья, которые расположены на севере и на юге. А тогда как с востока и запада там отвесные скалы, стены до 60 метров высотой, и поэтому этот город весьма-весьма неприступен. Друзья, почему мы говорим об этом городе? Это очень важно. Это не просто информация историческая, что вот то, что осталось от Едома, мы видим сейчас в городе Петра. Дело в том, что давайте мы с вами вспомним, как вообще Едом оказался в этих местах. Почему Едом оказался в горах? Кто, друзья, из вас помнит? И для того, чтобы нам это вспомнить, я думаю, что многие из вас помнят, давайте эту картину еще раз нарисуем. Мы должны обратиться намного-намного раньше, в то время, когда жили два брата, Исав и Иаков. Ту мысль, которую я сейчас вам скажу, я первый раз ее услышал от Павла Петровича Бякова, она мне настолько нравится, что я ее часто повторяю в своих проповедях. Мне кажется, это ключ к очень многим благословениям в нашей жизни. Итак, Исав и Иаков. Они живут в своей семье, но между ними есть некое такое противоборство. Они даже по характеру разные. Исав – человек полей, Иаков – человек шатров, такой домашний, такой человек, который никуда не ходит, не любит ходить, любит быть дома. Друзья, и вот Исав как первенец, хотя они родились вместе, но он был все-таки первенец, он должен был наследовать благословение. Но Исав не очень ценил эти благословения, он за чечевичную похлебку отказывается от первородства. А потом проходит время, когда их отец, он становится уже стареньким, и он вызывает Исава и говорит. Исав говорит: «Исав, я хочу тебя благословить. Сходи на время кушания, и я тебя благословлю». Это услышала Ревека, мать Исава и Иакова. И она желала, чтобы Бог благословил Иакова. И она подговаривает Иакова. Иаков надевает на себя козлиную такую шерсть, чтобы можно было похожим быть на Исава. Уже Исаак, его отец, слаб глазами, он не различает. И мы знаем, что он все благословение отдает Иакову. Когда приходит Исав, то когда он узнает, что Иаков забрал все благословение, он очень сильно плакал. Там, друзья, в Библии описана такая душераздирающая сцена, когда Исав бросается к ногам своего отца и кричит: «О, отец мой, благослови меня, благослови меня!» Он спрашивает: «Кто ты, сын мой?» Он говорит: «Я первенец твой, я Исав первенец твой». Он вспомнил о своем первородстве, да, о котором он забыл вот недавно совсем. А тут он вспоминает, он просит благословения. И Исав говорит: «Ну чем я могу тебя благословить? Я все отдал твоему брату Иакову». И тогда Исав говорит: «Ну что-нибудь для меня хотя бы осталось». И тогда Исав благословляет его остатками благословения, они очень слабые. Исав выходит из этой палатки разгневанный, выходит злой, выходит раздраженный на своего брата, и у него появляется желание своего брата убить. Вы помните, да, эту ситуацию? Друзья, какая мысль, которая меня поразила в свое время, и которую я хочу поделиться с вами, и которую, я думаю, что вы уже знаете. Осталась ли у Исава какая-нибудь возможность получить от Бога те благословения, которые он хотел благословить? Он обращается к отцу, отец говорит: «Я не могу благословить». И казалось бы, для Исава путь к благословению закрыт. Исав не может больше получить благословение, потому что он опоздал, он продал свое первородство, он теперь уже не может быть благословенным, но он очень хочет быть благословенным. Осталась ли хоть какая-то дверка, в которую можно войти и получить вот эти благословения, осталась или нет? Друзья, и она осталась. Что это за дверка? Когда Исаак, отец этих братьев, благословлял Иакова, то он сказал такую фразу: «Благословляющий тебя будет благословен». Какая дверь, какой путь был у Исава, чтобы получить благословение, друзья? Какой путь? Благословить Иакова. Друзья, трудный путь или нет? Очень трудный. Этот путь, друзья, преграждала стена ненависти. Этот путь преграждала жажда убийства. Он ненавидел Иакова. Он лютой ненавистью ненавидел Иакова, друзья. И теперь у Иакова, прошу прощения, у Исава, был выбор: или продолжать ненавидеть Иакова, или преодолеть свою ненависть и благословить Иакова, и тогда ты будешь благословен. Кстати, этот же самый принцип повторяется и в Новом Завете. Как написано: «Благословляйте проклинающих вас». Помните, да? «Благословляйте, а не проклинайте». Почему? «Зная, что вы к тому и призваны благословлять». Зачем? «Чтобы наследовать благословение». Вот этот же самый принцип, который в Новом Завете был изложен: благословляйте проклинающих вас, благословляйте, а не проклинайте, зная, что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. То есть принцип, когда мы кого-то благословляем, мы получаем благословение, он в Новом Завете тоже сохранен. И очень трудно благословлять, особенно тех, кто нас гонит или кто нам является врагом. И вот для Исаака, для Исава, прошу прощения, Иаков был врагом. Он действительно его обманул, причем обманул два раза. Он действительно поступил очень плохо, забрал благословение. И в общем-то, друзья, читая то повествование, ни у кого из нас Иаков не вызывает добрых чувств. Да, мы понимаем, что он хороший человек, но мы просто этому верим. Но когда мы читаем, мы не на стороне Иакова, потому что Иаков был просто обманщик. Так же, друзья? И Исаак, фактически, он достаточно справедливый, прошу прощения, Исав достаточно справедливо гневался на Иакова. Но не важно, справедливо или несправедливо ты гневаешься на человека, а важно то, что на пути к благословению стоит ненависть к нему. Проходит время. Проходит время, друзья, и мы читаем с вами, что когда уже Иаков возвращается от Лавана, это спустя много-много-много лет, уже со своими женами, со своими детьми, со своими стадами, со своими богатствами, он возвращается от Лавана, своего дяди, и тут ему говорят, что навстречу идет Исав. 400 человек вооруженных с ним. Конечно, Иаков сразу вспоминает все эти проблемы, и он понимает, что Исав вряд ли изменился, и, скорее всего, сейчас будет месть. Но когда они встречаются, Иаков с огромным удивлением обнаруживает, что Исав изменился, что Исав даже не берет подарков, он обнимает брата, он относится к нему очень хорошо, и по всему, друзья, видно, что Исав преодолел вот эту ненависть к Иакову. Он действительно смог победить в себе это. И Исав говорит, Бог благословил меня, друзья. И, видимо, это благословение было по той причине, что Исав все-таки смог победить эту ненависть своему брату и благословил своего брата. И Иаков, конечно, был очень удивлен. И даже настолько удивлен, что он сказал, я к тебе приду, но сам не пришел. Наверное, он переживал, что это может быть какой-то коварный план. И стал Иаков жить в этой местности. Друзья, там написано, смотрите, как написано. Это книга Бытие, 36 глава. Написано, и взял Исав, жен своих, и сыновей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в другую землю от лица Иакова брата своего. Почему, друзья, почему Исав ушел? Потому что имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стадов. И поселился Исав на горе Сеир, он же Едом. Друзья, откуда мы видим, что Исав сильно изменился? Друзья, Иаков пришел в землю Исава. Иакова не было. Исав жил там господином. Это его земля была. И вдруг приходит брат, которого много лет не было, который много вреда сделал. И Исав понимает, что они вместе жить не могут, потому что им тесно. И Исав не говорит, Иаков, я тебя простил. Кто старое помянет, тому глаз вон. Давай все забудем, но я жил здесь без тебя, у меня все устроено, у меня там колодцы вырыты, у меня там загоны для скота, у меня там есть пути проложенные. Там у меня, знаешь, я уже за эти десятилетия вот здесь, на этой местности, у меня же все так налажено. Поэтому давай сделаем так. Ты все равно пришел. Тебе какая разница, где жить? Ты только пришел, все равно тебе здесь жить или через 50 километров. Выбери себе любое место, живи там. Справедливо было бы со стороны Исава или нет? Нормально. Что делает Исав? Он говорит Иакову, Иаков, трудно нам жить вместе, потому что тесно. Оставайся ты здесь. Все наработанное, созданное, все загоны, все поилки, все эти огромные вот эти пастбища, все это я оставляю тебе, а сам с этим огромным множеством я ухожу на совершенно невозделанную землю. Друзья, знаете, куда он уходит? Он уходит в горы. Я еще раз скажу, друзья, горы Иорданские, это место, которое совершенно не приспособлено для жизни. Это не пастбище. Это не то, где много воды, друзья. Это горы, когда мы там, вот там, я не был в Иордании, но я был рядом с Иорданией, как раз вот на берегу, где примерно Мертвого моря, там где. Друзья, это просто пустыня, там ничего доброго нет. Ну, я имею в виду точку зрения природы. Там можно побывать, там очень интересно, но там совершенно нехорошо жить. А Иордания-то еще хуже. Это еще более тяжелое место для жизни. Это в горах, где совершенно, ну так вот, все не приспособлено, особенно для скота, для жизни. Надо заново делать дома, надо заново делать все, друзья. И все-таки Едом, все-таки Исав туда уходит. Друзья, а что говорит это об Исаве? Какое качество Исава здесь видим? Простил он Иакова или нет? Ну, видно, что простил. Смирился Исав или нет? Смирился. Уступил Исав? Уступил. И таким образом, друзья, вот здесь, в этой местности появляется Исав. Это место его смирения. Это место, которое он выбрал, чтобы благословить Иакова. Проходят годы, десятилетия и столетия, друзья. И посмотрите, как пишет пророк Авдий. Он говорит, третий стих. «Гордость сердца твоего обольстила ты себя». Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в рассеянных скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем, кто не зринет меня на землю? Друзья, прошло время, и люди вот этим смиренным местом, которое должно было напоминать об их смирении, потому что там плохо жить, они этим местом стали гордиться. Мы живем в ущелье скал, нам никто не господин, никто нас не завоюет. Никто нам не доступен. Друзья, действительно так. Я скажу вам, возвращаясь к карте, вот здесь, вот в этих местах, вот тут Ассирия, да, здесь арамейский Дамаск, тут как бы вот эта современная Сирия. Вот здесь вот Израиль, здесь вот, здесь такие войны были, друзья. Здесь были самые страшные вот какие-то, ну, я не знаю, битвы. Едом жил спокойно. Ну, у них были переживания, но не сильные. Знаете почему? Вот я прошу прощения, может, это не очень уместно. Когда-то я давно читал какую-то книгу, я не помню, какую там было написано, что кто это такой? Он говорит, это неуловимый Джо. А знаете, почему неуловим? Потому что никому не нужен, его никто не ловит. Друзья, вот то же самое и здесь. Едом просто никому не нужен. Ну, кому нужно, друзья, завоевывать эти скалы? Кому нужно бороться за ущелья, которые, в общем-то, не плодоносные, и особо там ничего нет, там постоянно жарко, нет воды. Кому это нужно? И поэтому Едом долгое время жил более-менее в мирных условиях. Нет, там были, конечно, какие-то у них локальные проблемы, но не серьезные. Особо, друзья, это царство никому не было нужно. Друзья, и тем не менее, что произошло в сердце этих людей? Они возгордились. Друзья, я хотел бы сделать несколько выводов. Помните, мы с вами задали вопрос, что помешало Едому услышать Божий призыв, услышать Божье предупреждение, услышать пророка Иеремию, который конкретно им сказал, что на них движется беда. Что помешало им? Друзья, им помешала гордость. Вот что было в ушах вот этих жителей Едома и Думиян? Что было у них в ушах? Какая музыка у них играла? У них играла музыка собственной гордости. Мы самые лучшие, нас никто не завоевывает, мы живем в рассеянных скал, мы поднялись очень высоко, нас никто не достигнет и так далее, и так далее. И вот эта гордость, обольщающая их сердце, она сделала их неспособными к тому, чтобы слышать человека Божьего, пророка Иеремию, который предупреждал их о бедствии. И не только Иеремия, я уверен, другие пророки были, которые предупреждали их о бедствии. Друзья, для нас это очень яркий пример. Когда мы начинаем гордиться, друзья, мы перестаем слышать Бога. Вот единственный грех, который является грехом, делающим нас противником Богу, это гордость. Написано, Бог гордым противится. Друзья, когда мы гордые, мы не можем слышать Божий призыв. Когда мы сосредоточены на себе, мы не можем слышать Божьих пророков. Когда мы, когда мы обольщаем самих себя своим самомнением, мы даже находясь за кафедрой, друзья, мы все равно слышим не то, что нас обличает, а мы слышим, что обличает его или ее, или его, но не себя. Мы не внимаем своим предупреждениям, мы все время про кого-то другого думаем. Поэтому, друзья, гордость – это очень опасное чувство, и с ним нужно бороться. И его нужно очень бояться, этого чувства, потому что гордость, она обольщает настолько, что человек действительно может просто не услышать Божьего призыва. Бог ему будет кричать, Бог ему будет громко, как вот этот паровоз, который на всю силу гремел, друзья, а подросток не услышал, потому что он просто занят был другим. Вторая мысль, друзья, о гордости. Кто-то скажет, Денис, ну, наверное, ты прав, но мне нечем гордиться. Ну, может быть, гордиться надо братьям, которые очень на большом виду, которые, может быть, какие-то талантливые люди. А я человек слабенький. немощны, здоровья особого нет, талантов нет, в церковной жизни особо незаметны, умру, и никто обо мне не вспомнит, ну, мало, может быть, родственники, да? Ну, кто я такой? Мне-то гордиться нечем. Друзья, второй вывод, который я хотел сделать из этого гордости идумеян, тем, что им тоже было гордиться нечем, друзья. Но они гордились. Потому что гордость – это такой сорняк, который произрастет везде. Он прорастет на любой почве. Ему даже почвы не надо, он даже без почвы прорастет. Вот даже вообще гордиться нечем, а он все равно произрастет. Вы знаете, есть такие бактерии, я вот, к сожалению, забыл, как они называются, самые живучие бактерии в мире. Они выдерживают несколько часов нахождения при минус 270 градусов, и они выживут. Друзья, их можно, не знаю, химическими какими-то реактивами, их даже в открытый космос выбрасывали, потом собирали, и то они, друзья, потом размножались и жили, и еще производили потомство, друзья. То есть вот такие вот бывают, есть такие микробы, которые, ну, ничем. Обычно микроб там прокипятишь тарелку, и все, его нет. А это такой микроб, который, друзья, почти ничем невозможно убить. Вот гордость – это вот такой микроб. И он произрастает везде. У человека есть талант, гордость произрастает. У человека нет таланта. Гордость произрастает. У человека богатство, гордость огромными цветами растет. У человека бедность. Друзья, бедный может быть гордый? Еще хлеще, чем богатый может быть гордый. Друзья, я уже когда-то приводил пример, когда слышал разговор нескольких, двух пожилых бабушек. Одна говорит: знаешь, какое у меня сегодня давление? У меня 160 на 100. А он говорит: у меня 180 на 100. Друзья, даже давление можно гордиться, понимаете? Можно гордиться всем, чем угодно. Кто-то говорит: мне зарплату 2 месяца не платили, только мне полгода зарплату не платили. Друзья, и человеку хочется показать, какой он, вот какой он более молодец, он вообще денег не имеет. Друзья, гордиться, гордость произрастет. Друзья, если гордость произросла вот на этих скалах, и если люди стали гордиться тем, что они живут в расселенных скал, если они стали гордиться тем, что они забрались так высоко, что там ни воды, ни еды, ничего нет, и вот они этим гордятся, друзья, и никто их не завоевывает, только потому что они никому не нужны, и вот они этим гордятся, то уж, друзья, нам с вами гордиться, ну просто элементарно, чем угодно, любой секунды нашей жизни. Поэтому, друзья, говоря о гордости, мне бы хотелось сказать, что гордость – это настолько опасная вещь, или опасное явление. Чем оно опасное? Оно затмевает наши уши и наши глаза. Христос говорит: огрубело сердце этих людей. Они не слышат и не видят. А чем оно огрубело? Что это за грубость такая, друзья? Это гордость. Это самомнение. Я богат, я разбогател и ни в чем не имею нужды. Гордый человек? Как результат гордости? Ты не знаешь, что ты нищ и слеп и жалок и так далее. То есть гордость, она закрывает человеку глаза. Он на самом деле не такой, но он этого не видит, потому что он гордый. И вторая мысль, друзья, давайте мы на ней как бы закончим этот слайд, что гордость, она вырастает где угодно. Вообще, на любой почве или даже совсем без почвы, и она вырастает. Гордиться можно даже своим смирением, друзья. Как одному человеку дали медаль за скромность и забрали за то, что начал носить. Поэтому, друзья, вот гордость – это то, что паразитирует на плоти человека очень сильно. У нас еще есть несколько минут до перерыва, и потом мы продолжим. Следующий слайд, вот такой вот, такая как бы клякса такая, да? Гордость привела к возвышению над братом, вследствие чего Бог осудил Едом. Друзья, к чему привела гордость? Кроме того, что он перестал Бога слышать. Вот Бог предупреждает идумеян, а они его не слышат. Кроме этого, к чему еще привела гордость? Друзья, какие следствия гордости? Как можно гордость определить? Вот если бы мы с вами были духовными врачами, если бы была духовная больница, представьте, вот, например, брат Юра, терапевт такой духовный, к нему приходит человек, говорит: у меня вот проблема. Он посмотрел, говорит: у тебя вот это. Вот, друзья, как можно определить гордость? По каким симптомам определяется гордость? Друзья, самый главный симптом гордости, вот самый главный, но один из основных симптомов гордости, по которой почти точно ставится диагноз, это отношение к ближним. Друзья, гордость, это проявляется в отношении к ближним. Человек гордый, он, я еще раз говорю, может гордиться чем угодно, Но гордость по-любому, в любом случае, приводит к возвышению над человеком, который рядом с тобой. К возвышению. Вот к этому привела и гордость Идумиян, гордость Едома. Она привела его к возвышению над братом, над Иудеей, над Иерусалимом. Они над ними стали возвышаться. То есть они стали над ними как-то смеяться, каким-то образом оказывать им пренебрежение. Друзья, эту мысль подтверждает не только книга пророка Авдии. Эта мысль вообще, в принципе, содержится в Священном Писании. Написано, почитайте один другого как высшим себя. Друзья, это самый тяжелый путь. Некоторые люди говорят, я очень люблю Бога, но я не могу любить брата. А Иоанн пишет такие слова, кто любит Бога, а брата своего не любит, тот что? Тот лжец. Невозможно любить Бога и не любить брата. Один мудрый человек сказал такую фразу, очень легко быть христианином на вершине горы, когда ты наблюдаешь за закатом, и когда тебе в сердце и мысли приходят хорошие помыслы. И очень трудно быть на рынке христианином, когда тебя обвешивают. Согласны, друзья? Когда, вы знаете, каждый из нас, мы выходили на берег моря, знаете, утром, когда все дети еще спят, или вечером, когда вы с мужем или с другом прогуливаетесь, и вот вы, берег моря, закат, чайки летают, ваши мысли наполняются прекрасными идеями возвышенными, вы готовы благословить весь мир, да, пусть он даже не знает об этом, но все равно вы его благословляете, друзья, и так далее, и так далее. Друзья, очень легко. И в этот момент времени мы думаем, какие мы все-таки хорошие христиане. Все-таки какой хороший человек все-таки, да? Вот не отнять это, да? Вот, да, у меня есть недостатки, но в целом, ну разве плохой человек может любоваться закатом? Разве плохой человек будет радоваться птичке, друзья? Друзья, очень плохие люди радуются птичке. Все люди радуются птичкам. Друзья, легко быть христианином тогда, когда у нас все хорошо, когда мы наблюдаем закат. Но когда вот нас обвешивают, вот когда нас на рынке кто-то толкнул, когда что-то еще произошло, как один брат приехал на рынок покупать двигатель, купил двигатель у брата верующего, случайно увидел на рынке брата верующего, приехал в другой город, очень большой город, и в этом городе на рынке увидел брата, и купил у него двигатель, и оказался плохой. Кто-то звонил, говорит, брат, плохой двигатель-то. Он говорит, я знал. А он говорит, а что ж ты не сказал-то? Ты ж брат мой, христианин. А он говорит, на рынке нет братьев, запомни. Друзья, вот согласитесь, легко быть верующим на рынке? Трудно. Как один человек ушел с монастыря, это древняя притча, ушел с монастыря и пошел жить в пустыню с дикими зверями. Ну так у него получилось неплохо, что там даже львы приходили там к нему там лакать у него из горсти воду и так далее. И когда он вернулся, когда он встретил настоятеля своего монастыря и говорит, этот настоятель спрашивает, ну как, брат, ты там в пустыне живешь? Он говорит, я такой святости достиг, что научился жить с дикими зверями. Он говорит, брат, теперь возвращайся в монастырь и научись жить со святыми братьями. Это куда сложнее, говорит, чем жить со святыми, с дикими зверями. Вот гордость человека, она приводит к возвышению над ближним. Всегда. Именно по этой причине мы можем определить, диагностировать гордость у самого себя. Какое у меня отношение к ближнему? Какое? Как я к нему отношусь? Друзья, мы сейчас посмотрим, мы сейчас сделаем перерыв, а потом посмотрим, как именно Едом относился к Израилю, каким именно образом идумияне, они относились к своим вот ближайшим родственникам, и как Бог к этому относится. И таким образом, друзья, возможно, мы увидим в чем-то и самих себя. Давайте сделаем перерыв. Друзья, продолжаем, да, и напомню, что, значит, мы закончили на гордости, которая выросла на самой неподходящей для этого почве, и которая привела к тому, что народ не услышал призывов Божьих. И мы сказали, что гордость, она всегда диагностируется при помощи отношения к ближнему, в том числе и к своим братьям. Друзья, и Господь через пророка Авдия довольно конкретно говорит об этом, говорит достаточно четко, почему, в чем конкретно причина их проблем, или в чем проявляется их гордость. И, друзья, мы будем сейчас об этом читать, и первый слайд, или первая такая фраза, это «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда». 10 стих. Итак, друзья, первая претензия, которую Господь предъявляет Исаву, до чего дошла его гордость, в чем она проявилась? Это проявилось в притеснении брата Иакова. Друзья, возможно, спустя уже столетия Исав и Иаков, вот эти потомки, они уже не называли себя братьями, а у них была некая вражда. Но Господь говорит о том, что все-таки вы братья. И несмотря на то, что вас разделяет очень многое, тем не менее вы братья. И вот в данной ситуации, друзья, брат Исава, то есть брат Едома Иаков, Израиль, то есть Иудея, они оказались не в очень хорошем положении. Друзья, что это за положение? Давайте посмотрим на следующий слайд. Как раз здесь мы видим такую иллюстрацию 586 год до Рождества Христова. То есть, что это за год? Это очень страшный год для Иудеи. Это год, когда царь Вавилонский Навуходоносор разрушает Иерусалим и стены его. Мы знаем, друзья, что Бог предупреждал три раза. Опять, кстати, вот эта схема предупреждения срабатывает. Три раза Бог предупреждал через Вавилонского царя Иудею, Иерусалим, о том, что не надо грешить. Тем не менее, иудеи продолжали грешить. И вот в 586 году до Рождества Христова Навуходоносор решает все-таки овладеть Иерусалимом. До этого времени он тоже приходил в Иерусалим, но он его не разрушал. Храм не трогал, стены оставались на месте. Он просто показывал свое могущество, и через это Бог как бы предупреждал иудею. Но они продолжали грешить, они продолжали идолопоклонством заниматься, они продолжали не соблюдать Божий закон, и Бог посылает Навуходоносора. И еще раз скажу, вот страшное 586 год до Рождества Христова, это уничтожение, разрушение Иерусалима. Для Самарии, то есть для Северного царства, к этому времени уже вообще давно было все закончено, на 200 лет раньше, в 722 году, такая же участь постигла Самарию, похожая участь. Вот теперь Иерусалим. Друзья, мы знаем, что Иерусалим, Иудея, находится совершенно рядом с Едомом, очень близко. Какая реакция была у Едома на бедствие Иудеи? Друзья, давайте еще один вопрос зададим. Как вы считаете, бедствие Иудеи было справедливым или несправедливым? Справедливым. Это было доказание от Бога. Друзья, это было следствие их упорства и следствие их греха. Это было то, что они заслужили. Тем не менее, Господь говорит Едому, не стоило тебе злорадствовать и так далее. Не стоило. Друзья, вы знаете, человеку свойственно оправдывать себя тогда, когда он осуждает ближнего достойного осуждения. Ну, например, человек что-то делал очень плохое и в конечном итоге пожал плоды своей плохой жизни. И мы говорим сами себе, ну, в общем-то, он этого и заслужил. И относимся к нему с пренебрежением. И где-то можем порицать его, друзья. И Господь говорит, этого не стоило тебе делать. Вот мы сейчас посмотрим, друзья, что Господь очень сильно осуждает Идумею, очень сильно осуждает Едом, именно за то, что они неправильно отнеслись к брату тогда, когда брат был наказываем от Господа. Это еще раз подчеркну, это очень важная мысль. В данный момент иудеи находились в крайне плохом духовном состоянии. В данный момент времени их Бог наказывает, и тем не менее в этом состоянии к ним нужно было относиться иначе, чем к ним относился Едом. Друзья, в нашей жизни мы встречаем людей, которые, еще раз говорю, действительно заслуживают те какие-то проблемы в своей жизни, которые у них есть. Они действительно наказываются от Господа. Они действительно находятся в крайне плохом духовном состоянии. А может, вообще мертвые. Друзья, это не означает, что у нас есть право к ним относиться плохо. Даже в этом отношении у нас есть определенные обязанности по отношению к ним. Давайте посмотрим все-таки, что говорит Бог. Он говорит за сотрудничество с... Вернее, прошу прощения, за то, что ты притеснял брата твоего Иакова. Да каким образом он его притеснял? Что он конкретно делал? Друзья, как это проявилось, притеснение? Ну, конечно, друзья, трудно представить себе, что Едом, может быть, был заодно вместе с вавилонянами и пришли и разрушали стены Иерусалима. Возможно, это было, возможно, и нет. Друзья, но что конкретно имел в виду Бог, когда говорил о притеснении? Это очень широкое слово. Притеснение, то есть, имеет корень делать тесным кому-нибудь. Что-то человеку становится тесно, от чего-то ему становится трудно. Какое-то поведение твое, какие-то твои слова, какое твое отношение, оно его стесняет, оно ему не дает развернуться, оно его приводит в очень тяжелое состояние. Ему и так тяжело, но твое отношение ухудшает его состояние. Друзья, поэтому хотелось бы нам отметить этот момент, что нам с вами нужно переживать о том, как мы относимся к брату, попавшему в беду, к брату, который находится в тяжелом даже духовном состоянии. Не делаем ли мы его путь еще теснее? Ему и так трудно, ему и так тесно, но не делаем ли мы путь его еще теснее? За притеснение брата твоего ты будешь наказан. Так написано. Давайте посмотрим следующий. Ну вот, например, 11 стих. «В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий в Иерусалиме, ты был как один из них». Друзья, что такое, в чем проявилось это притеснение? Следующий слайд, друзья, за сотрудничество с врагами. То есть вот это выражение «ты был как один из них». Друзья, не обязательно он был один из них. Не обязательно, хотя мы увидим, что, возможно, они и были одними из них, но не обязательно это даже. Не обязательно быть теми людьми, которые врываются в ворота, которые разрушают стены, которые разрушают храм. Друзья, не обязательно быть. Но внутри твоя позиция какая? Ты с ними или ты с ним? Кому ты сочувствуешь? Кого ты жалеешь? Нет такого в сердце твоем мысли, что так им и надо. Так хорошо. То есть, может быть, ты физически не находишься с врагами, ты физически не взял меч в свои руки, но в сердце своем, и Господь говорит, ты как один из них. И большой разницы нет. Ты стоял и смотрел, ты не воевал, ты не шел, но ты был как один из них. Друзья, очень часто мы оправдываемся тем, что мы физически ничего не делаем. А вот что в сердце твоем, какие желания сердца твоего по отношению к брату твоему? И если твое желание сердца твоего, чтобы ну, действительно ближний, ну, получил по заслугам, так сказать, да, то фактически мы становимся на одну сторону с врагами. Итак, за сотрудничество с врагами. Посмотрите, как пишет псалмопевец в 136-м псалме, описывая вот эту ситуацию. 136-й псалом, давайте мы его откроем и прочитаем некоторые стихи. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима. Вот это слово день Иерусалима, это означает день, когда Иерусалим был разрушен вавилонянами, когда Навуходоносор пришел и разрушил Иерусалим. Припомни сынам Едомовым, то есть Идумеям, день Иерусалима, когда они говорили, друзья, они ничего не делали, они говорили. А что они говорили? Разрушайте до основания его. Друзья, они были у себя в ущельях. Они, может быть, в мощные бинокли смотрели. Они, может быть, просто спустились вниз и наблюдали. Они не воевали, но они говорили, разрушайте основание его, разрушайте. Они согласны были с тем, что враги делали по отношению к Иерусалиму. Они внутри одобряли это. Они внутри говорили друг другу, сами себе, слушай, как иудеи этого заслужило. Сколько они могли грешить, сколько они могли упорствовать в своем грехе. Посмотрите, как их наказывает Бог. Разрушайте. Иерусалим, разрушайте. И псалмопевец в 136-м псалме молится, Господи, вспомни это Едому, вспомни. Друзья, и он вспомнил через пророка Авдия. И он сказал, вот за это, за то, что ты как один из них, за сотрудничество с врагами, даже внутри сердца своего за сотрудничество, я тебя накажу и полностью истреблю земли. Друзья, пророк Иезекииль говорит о том же самом. Он говорит, он прямо ставит в вину вот этим едомитянам за то, что они предавали сынов Израилевых в руки мечу. Во время несчастья, во время окончательной гибели, написано, они глумились о горах Израилевых. Глумились, друзья. И говорили, опустели, нам отданы на съедение. Вот так говорили жители Едома по отношению к Иерусалиму. Опустели, нам отданы на служение, на съедение. Написано, глумились. Друзья, Иезекииль, 35 глава, 5-12 стихи. То есть, друзья, мы видим, что Бог, я еще раз скажу, жители Едома, возможно, они точно не физически участвовали в этом. Их руки не было в этом, но сердце их было на стороне врагов. И Бог услышал это, увидел это сердце, и сказал, вот за то, что ты был как один из них, не один из них, а как один из них, очень похож на них, я тебя накажу. Друзья, в чем проявляется гордость? Почему это гордость? Почему это гордость? Потому что человек ставит себя выше. Он как бы себя оценивает судьею. Он говорит, да, этот народ заслужил, действительно, так ему и надо. Молодцы, вавилоняне, что разрушают Иерусалим, разрушайте, пусть они пожнут, друзья, что делают. Вот недавно мы, ну, кстати, мы в прошлом году, по-моему, с вами об этом говорили, я не помню, но недавно с Тимошевцем мы об этом рассуждали. В чем был авторитет апостола Павла, когда он плыл на корабле? Ну, помните, такая ситуация, когда Павел плыл на корабле, то сначала сотник к нему плохо относился, но не слушал его, а потом за него жизнь готов был отдать. Вот, чтобы спасти Павла, он даже пошел на должностное преступление, сотник. Вот, и там такой момент есть, когда Павел советует не плыть на корабле. Он говорит, я знаю, что не надо плыть, потому что нас ждет беда, лучше остаться здесь, перезимовать. То сотник, написано, более доверял кормчему и начальнику корабля, они поплыли. И их настиг бурный ветер, называемый Евроклидон. И их носило так, что они там 14 дней там чуть не погибли. Друзья, и мы видим, что апостол Павел не злорадствует, да? И он не говорит, ну правильно, так и должно быть. И знаете, вот надо было сердце, когда вот мы в чем-то правы, вот мы в чем-то правы, мы говорим человеку, слушай, ну не надо так поступать, не надо. Вот я помню даже, один брат, он не очень хорошо себя вел по отношению к одной сестре. Вот, и мы много раз предупреждали, все, а потом они поженились, и рождается ребенок. И кто-то спрашивает, и что, нормально родился? Ну, нормально. И знаете, я так, как бы, в этом голосе даже какое-то разочарование услышал. Ну, как бы, если в этом больной родился, вот так и надо. Так и надо, вот не надо было там до брака плохо себя вести. Друзья, вы знаете, у нас иногда такое есть чувство. Вот мы видим, что какое-то у человека поражение в жизни. Вот, например, он плохо к работе относится, и денег у него. Вот, ну, так и должно быть. Пусть он узнает. Друзья, как будто бы мы враги его, понимаете? Мы же к детям так не относимся, да? Вот дети наши плохо поступают, но мы же не говорим, ну и пусть он пожнет это. Мы же не хотим этого. Друзья, вот когда мы любим кого-то, когда у нас нет гордости, мы этого никогда не хотим. А вот когда у нас гордость в сердце, мы говорим, ну и пусть. Друзья, настоящий христианин, настоящий Божий дитё, он старается в сердце себе этого не допускать. Да, это приходит, вот эти искушения приходят, чтобы другой человек узнал, что он не прав, пожал плоды своей жизни. Пусть его накажут, пусть его побьют, пусть помучается, пусть. Друзья, и Господь говорит, ты стал как враг его. Так не должно быть в твоей жизни. Так не должно быть. Итак, ты как один из них, сотрудничай с врагами. И Иезекииль, и псалмопевец в 36-м псалме осуждают это поведение. Следующее, друзья, что он конкретно говорит? Злорадство. Злорадство. Но это очень все похоже, это та же самая мысль, но давайте мы чуть-чуть немножко, как бы сказать, расширим наше объяснение. 12 стих. «Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы тебе радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия». Авдий, 1 глава. Друзья, 12 стих, да. 12 стих. Не следовало тебе злорадно. Я посмотрел в словаре, друзья, злорадно, что такое злорадство? Это радость при несчастье и неудаче другого человека. Любовь не, написано, это, радуется истине, да? Не радует. Друзья, вот настоящая любовь, то есть любовь это то, что противоположно гордости. Это любовь, которая способна разделять радость и способна не осуждать беду. Когда мы в гордости находимся, вот как определить, у нас гордость или нет? Вот как определить? А давайте посмотрим, как мы относимся, когда у другого человека какая-то печаль, какая-то грусть. Вот я недавно одну книгу читал, ну читаю до сих пор, автор Даниил Мордовцев, называется «Великий раскол». Описывается, как в 1666 году на Руси произошел раскол между старообрядцами и вот сторонниками патриарха Никона, да, вот там протопопа Вакуум, Никон, вот они между собой спорили, какими перстами креститься, двумя перстами креститься или тремя перстами креститься, петь сугубую аллилую или трюгубую аллилую. Там у них целый спор, друзья. Я понимаю, что наши проблемы в церквах, это вообще мелочь по сравнению с тем, какими перстами креститься надо. Друзья, и вот там такой момент описан, что Один вельможа очень богатый, кстати, вот мы знаем его, потому что у нас есть станица Брюховецкая, вот по фамилии Брюховецкий, гетман такой Дона, он въезжал в Россию, в Русь, в Москву, и перед ним шли его телохранители, и написано, что они каждого, кто высовывался из толпы, давали по лбу палкой, сильно. И написано, когда вот они давали по лбу, так написано там, что из толпы раздавался смех. Смеялись те, кто еще не получил, или те, кто уже получил, но зажило. Вы знаете, я вот когда это прочитал, мне было так смешно. Вот действительно, вот какое сердце человека? Вот ты сам получил, но зажило. И поэтому будешь смеяться теми, кто не получил. Друзья, вот злорадство. Это злая радость или радость при неудаче другого человека. В Нью-Йорк Таймс есть такая газета. В 2002 году появилась статья, в которой было проанализировано некоторые исследования злорадства. Друзья, и там было написано так, что злорадство – это наслаждение чужими неудачами. И, в общем-то, друзья, многие исследования показывают, что у большинства людей наблюдение за чужими неудачами приводит к повышению настроения. Вот человек смотрит, вот, как у других плохо, и вот он как бы радуется этому, как бы невольно он себя чувствует лучше, друзья. И это, конечно, чисто плотское качество, и это недопустимо. В плаче Иеремии, 4 глава, 21 стих, написано так, друзья, посмотрите, там вину жителям Едома вменяется то, что они радовались и веселились о злополучии Иуды. «Радуйся и веселись, дочь Едома, обитательница земли Уц, и до тебя дойдет чаша, напьешься до вина и обнажишься». То есть пророк Иеремия в плаче книги, он обличает жителей Едома за что? За что? За то, что они радовались и веселились в день, когда Иуда пал. То есть представьте, друзья, вот эта картина, страшная картина, друзья, вот там даже трудно представить, что творилось в это время, когда дома горят, когда город разрушается, когда жители, ладно, мужчины там или женщины, маленькие дети, они бегут на верную смерть, когда ничего не останется, друзья. Вот в это самое время что делали жители Едома? Радовались и веселились, друзья, и веселились. И плач Иеремии говорит, вот это будет тебе об этом вспомнит. Друзья, вот мы должны, в общем-то, следить за своим сердцем, что когда наш брат находится, еще раз скажу, в достаточно заслуженных наказаниях, это ни в коем случае не является поводом для нашей радости, для нашего удовольствия какого-то, для того, чтобы мы могли об этом как-то говорить. Вы помните, вот был очень хороший человек, который сильно плакал из-за Саула. И даже настолько сильно плакал, что Бог сказал, не плачь ты в конце концов. Кто это был, друзья? А? Самуил же, друзья. Самуил сильно плакал о Сауле, да? Смотрите, Саул был виноват? Был виноват. Правильно Бог его наказал? Правильно. Но чем мы видим, что Саул был настоящим верующим? Дитем Божьим. Он плакал. Друзья, Христос, давайте немножко на Христа переведем. Вот фарисеи, Иерусалим, весь этот мир, заслуженно они, друзья, были наказаны или незаслуженно? Христос говорит, плачьте о себе и о детях ваших. Почему? Потому что в 70-м году император Тит придет. Вот то же самое бедствие, которое здесь учинили вавилоняне, то же самое бедствие, еще в худшем ситуации, оно придет на Иерусалим в 70-м году, в 70-м году порождение Иисуса Христа. Друзья, когда Христос увидел этот город, что он сделал? Заплакал о нем, друзья. Он заплакал. Почему он заплакал? Почему не сказал? Да я столько раз пытался вас собрать, так вам и надо. Друзья, характер нашего Господа – это характер, сожалеющий о бедствии. Это не характер радующийся о бедствии. Когда Господь даже вынужден поставить наказание, написано, Он сожалеет о бедствии. Об этом говорит Иаиль, об этом говорит Иона. Я знал, что ты Господь какой? Сожалеющий о бедствии, друзья. Вот. И когда Бог видит в своих детях, да, в данном случае в Едоме, это тоже его народ, Он видит обратную картину, когда страдает народ, а брат его Едом радуется этому, Господь говорит, я истреблю такого, и такого не будет. То есть за злорадство, друзья. Следующий момент. За то, что воспользовался временем слабости. 13 стих. Давайте посмотрим. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его, и даже смотреть на злополучие его в день погибели, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания убежавших его, и не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Не следовало это делать. Итак, что сделали жители Едома? Самое страшное, что они сделали, они добивали убежавших. Это самое страшное. Они не входили в Иерусалим, чтобы убивать жителей Иерусалима, но когда уже битва закончилась и убегали убегающие, спасшиеся спасались, то жители Едома добивали таких. Второе, что они сделали, они выдавали в плен. Написано, не выдавать уцелевших. То есть они хватали и отправляли их в Вавилон, выдавали в плен. Что еще они сделали, друзья? Они вошли в ворота города Иерусалима, когда город уже был разрушен, когда вавилоняне оставили его. Они вошли в ворота города, и что они сделали? Не только смотрели на злополучие, не только смотрели, хотя и смотреть тебе не надо было бы. Он говорит, даже смотреть не надо было бы. Но не только смотрели, написано, а они посягали на имущество. То есть вот это мародерство называется, да? То есть они пришли, город разрушенный, жители увели в плен, кто-то умер, кто-то разбежался, дома стоят пустые. Что надо делать? Они считают, надо забирать себе. Друзья, и мы уже читали в Псалме, что они говорили так, для нас остался этот город. И вот Бог говорит, тебе этого делать не следовало. Вы знаете, друзья, бывает в нашей жизни, когда у нас мы оказываемся свидетелями чьей-то слабости. Ну, брат попал в тяжелое переживание, материальные трудности или еще что-то. И мы можем воспользоваться временем слабости. Вот когда у него тяжелое время, можно же им воспользоваться легко. Вот у человека вообще, вот, например, вообще нет работы, ноль работы. И мы знаем, что если бы мы попросили кого-то сделать ремонт хорошего специалиста, пришлось бы заплатить там 50 тысяч. А мы приходим к брату и говорим, брат, а мы тебе 10 заплатим. Он говорит, брат, это очень дешево. Ну, не хочешь, как хочешь. А у него нет работы. Он вынужден соглашаться. Не стоило бы тебе пользоваться этим. Не стоило бы тебе. Не стоило бы тебе относиться к брату, когда он в слабости, пользуясь этим временем. Друзья, Бог за этим очень сильно наблюдает. Вот послание Иакова, он так и пишет конкретно, что вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Помните, да? Плата, удержанная у работников, вопиет. То есть это же к верующим написано. То есть бывает, верующие пользуются временем слабости, пользуются этим временем. Когда у человека трудные обстоятельства, когда он не может ничего сделать, не может возразить. И кто-то пользуется этим, который забирает имущество, когда человек находится в наказании, может быть, Божьем. Друзья, и Господь говорит, этого не стоило делать. Именно за это ты будешь полностью уничтожен. Друзья, в наше время что-то очень похожее может быть. Поэтому я долго об этом говорить не буду, но просто скажу нам, чтобы нам с вами не касаться имущества братьев своих и сестер своих, не касаться ничего, то, что принадлежит им, пользуясь тем, что они просто не могут по-другому. Какая-то ситуация такая сложилась. Друзья, искушения такие могут быть, но нам этим пользоваться нельзя. Итак, друзья, мы видим с вами, что мы видим с вами, что Господь предупреждал Идумею, но эти жители Идумеи, жители Едома не вняли, потому что они были очень гордые, возгордились они совершенно не тем, чем можно было бы гордиться. Друзья, гордость проявилась в том, что они возвысились над братом, они стали себя чувствовать выше, и это было видно в том, что они притесняли брата своего, они сотрудничали с врагами даже в сердце своем, в мыслях своих. Они злорадно смотрели на бедствие брата своего. Они пользовались временем слабости. Это все следствие гордости человека, и Бог это приговаривает к уничтожению. И таким образом, друзья, эта книга Авдия, эта книга «Приговор Едому». Но на этом книга не заканчивается. Дело в том, что эта книга еще имеет некое такое мессианское значение. То есть значение, касающееся вообще общего спасения. Друзья, почему? Потому что здесь написано в 15 стихе, «Ибо близок день Господень на все народы». Друзья, приговор книга Авдия подписывает не только жителям Едома. Просто в лице жителей Едома как бы пророк показывает нам вообще всю нашу землю. Друзья, вот скажите, пожалуйста, когда мы читали вот про это, мы немножко хотя бы себя узнаем, а окружающий мир. Друзья, вот давайте мы вернемся с вами до времени пришествия Иисуса Христа, до того момента, когда Христос еще не пришел. Друзья, мы вот это же самое видим во всем мире. И поэтому вот этот приговор, который был предназначен жителям Едома, потом Авдий пишет, что день Господень, не день Иерусалима, когда разрушен Иерусалим, не день Самарии, когда была разрушена Самария, не день Едома, когда будет разрушен Едом, не день Ниневии, когда будет разрушен Ниневия, а день Господень, когда Господь придет на всю землю. Друзья, вот Он на все народы грядет. На все народы. Вот этот приговор Едома, это приговор всем народам, потому что все народы такие. Нет ни одного народа, друзья, который мог бы оправдаться своей праведностью. И поэтому Авдий говорит, что участь Едома ждет всех. Кстати, как вы думаете, вот этот суд Божий, этот день Господень, мы с братьями на третьем курсе, когда изучали экзегетику Ветхого Завета, мы говорили, что день Господень – это день великого суда Божьего. Как вы думаете, вот он пришел на землю или не пришел уже? Он пришел. Просто знаете, почему мы его не почувствовали? Как вы думаете, почему день Господень, день великого Божьего суда на все народы пришел, излился суд Божий на все народы, но мы его с вами не почувствовали, и народы его тоже не почувствовали. Почему день Господень великий и страшный, как пророки говорят, тьма, а не свет, он все-таки излился на всю землю, готов был уничтожить всю землю, он готов был, как жители Едома, подписать приговор всей земле, но он не излился. Почему, Илья? Друзья, потому что хороший пример, вот можно было здесь фотографию привести, как громоотвод, весь этот гнев Божий излился на кого? На Иисуса Христа. На Иисуса Христа. Вот если бы не Христос, весь мир был бы уничтожен. Поэтому день Господень в Ветхом Завете, это день великий и страшный, это день бедствия, это день... Вот почитайте пророков, друзья, он говорит, что вы говорите день Господень, зачем вы его ждете? Он для вас тьма, а не свет. День Господень в Ветхом Завете, это день очень страшный. А в Новом Завете, когда говорится о Дне Господнем, это день радости. Почему? Потому что это день Иисуса Христа. День, когда Христос пришел на землю, и этот гнев Божий был излит на Него. Друзья, книга Авдия, она не только учит нас правильно относиться к братьям, не только учит нас, чтобы мы не были гордыми, она напоминает нам о том, что если бы не Христос, друзья, то суд Божий пришел бы на все народы. И дальше так написано. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Сион. Будет царство Господа. Друзья, это мессианское пророчество. Почему спасители, не спаситель? Потому что до момента пришествия Христа еще был путь спасения, когда Бог через многих людей совершал спасение. Но кто же самый главный спаситель? Кто вершина спасения? Конечно, это Иисус Христос. И будет царство Господа. Уже язычников не будет, уже не будет жителей Едома, уже будет только царство Господа. Друзья, вы знаете, маленький пример в заключении, чтобы вы поняли эту мысль. У нас проблемы были с одним соседом дома молитвы в Ейске. И как-то я говорю, братья и сестры, вот у нас проблема с соседом дома молитвы. И прочитал текст Священного Писания, написано, «Да истребятся нечестивые из земли». Давайте мы помолимся о том, чтобы Бог истребил нечестивого из земли. Все, давай помолимся. Я говорю, друзья, есть два способа истребления нечестивых. Первый способ физический. Бог пошлет болезнь, он умрет. Второй способ, чтобы он перестал быть нечестивым, чтобы он стал святым, чтобы он стал верующим, покаялся. Если он покается, станет верующим, кем он станет, друзья? Он перестанет быть нечестивым, согласитесь, да? Истребиться нечестивой из земли или не истребиться? Истребиться, станет святой. Я говорю, братья и сестры, какой путь вам больше нравится? Вот какой вам больше путь нравится, друзья? Второй. А о каком вы подумали вначале? О первом. Друзья, вы знаете, вот сердце человека, оно вот как жители Едома. Друзья, если вы подумали о первом пути, я прошу прощения, но мы все жители Едома. Вот мы все такие, знаете, он нечестивый, да, истребиться из земли, да, ведь? Такой маленький экспериментик мы сейчас с вами провели, чтобы показать наше сердце с вами. Мы все думаем, как жители Едома. А Господь говорит по-другому. Я истреблю нечестивых из земли. Ну как? Я предложу им путь изменения. И будет царство Господа. Друзья, как вы думаете, жители Едома в царстве Господа существуют или нет? Могут быть верующие жители Едома. Вот сейчас могут быть христиане, которые, ну, живут на этой горе и были раньше жителями Едома. Могут быть? Могут быть, друзья. То есть этот приговор, который подписан жителям Едома, он действительно сработал. Правда, он отложен, потому что Христос пришел. Но изменение этих людей, то есть они должны исчезнуть, жители Едома должны исчезнуть, мы с вами должны исчезнуть. Но как мы исчезнем? Исчезнем ли мы в вечной гиене ада, потому что мы сопротивляемся Божьему призыву? Или мы исчезнем как нечестивые и станем святые в Царстве Господа? Ну, фактически от нас зависит. Придут спасители, и будет Царство Господа. Друзья, хотелось бы, чтобы сейчас вместе помолиться, время уже довольно много, чтобы Бог благословил нас быть людьми, которые в нашей практической жизни как можно дальше удаляются от этого образа жителей Едома, который мы видели. Но чтобы, с другой стороны, понимать, что удаление от этого образа Едома возможно только в образ Божий. Нельзя удаляться от жителей Едома в какую-то другую сторону, кроме как в сторону Божию. Некоторые люди этого мира, они хотят быть хорошими. Они хотят быть, ну, такими нравственными, чистыми людьми. Хотят, чтобы было во всем мире любовь и благодать. И в какую же сторону им двигаться, чтобы такими быть? Они пытаются двигаться в разные стороны. Друзья, но если вы находитесь на самом севере, то куда бы вы ни пошли, везде будет юг. Согласитесь, да? Вот так же и люди, которые в этом греховном мире пытаются уйти от греха, куда бы они ни пошли, или надо идти к Господу, или любая другая сторона будет только грех, и все, других вариантов нет. Поэтому как бы ты далеко не удалялся от греха, ты опять придешь к греху, если только ты не придешь от Царства Господа, ради которого пришли вот эти самые спасители. Друзья, давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.